нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, приветствую вас в преддверии Святого Великого Поста, накануне его наступления, и спрашиваю за все вольные и невольные прегрешения словом или делом или помышлением прощения у всех вас, кого обидел, кого не понял, к кому отнесся без должного внимания, перед кем был в чем бы то ни было виноват. Простите и благословите Бог, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит и помилует всех нас. Как вы знаете, 2-3 февраля в Москве состоялось архиерейское совещание, в котором приняли участие епископы нашей церкви из многих стран, архиереи, принадлежащие к разным поколениям, к разным социальным средам. И одним из самых серьезных вопросов для обсуждения на совещании, а до этого на пленуме межсоборного присутствия, о котором мы с вами говорили, являлся документ об участии верных в Евхаристии. Документ очень важный для каждого прихода, для каждого монастыря, для каждого христианина. Документ этот обсуждался, как мы с вами уже говорили, в течение длительного времени и в духовных школах, и в епархиях, и во многих приходах, и в интернете, и в церковных средствах массовой информации. Сейчас документ одобрен архиерейским совещанием и представлен Священному Синоду для канонического утверждения. Но, конечно, по этому документу уже ориентируются в своей жизни многие христианские общины, относящиеся к Русской Православной Церкви. И вот что в документе сказано. Духовникам следует осознавать, что неоправданная строгость, равно как и чрезмерное снисхождение, способна воспрепятствовать соединению человека со Христом Спасителем, принести ему духовный вред. Речь идет о подготовке к причастию и правилах, которые эту подготовку сопровождают. Действительно, неоправданная строгость и чрезмерное снисхождение в истории церкви, в современной жизни многих поместных церквей, в жизни некоторых наших общин, проявились не самым лучшим образом, а иногда принесли недобрые плоды. Часто говорят, что современный мир уходит от строгости христианской жизни, и значит, церкви нужно меняться вслед за этим миром. На самом деле, многие считают, что сегодня как раз нужно, может быть, сделать более строгим отношение к себе, а иногда и к жизни всей церковной общины, потому что мы должны показать, что вектор жизни, направленный на саможаление, на услаждение своего тела, на удовольствие, на чувственное наслаждение, на комфорт, это неправильный вектор. И мы хотим идти совсем в другую сторону, чем в ту, которую идет мир сей. Нужно об этом свидетельствовать и жизнью, и словом. Нужно показывать, что христианский путь – это не путь к самоугождению и к услаждению плоти. Но идя по этому другому пути, конечно, не нужно налагать на людей бремена неудобоносимые. И множество есть примеров отпадения от церкви, ослабления в вере у тех людей, которые когда-то, придя впервые в храм, в скорости или тотчас же столкнулись с очень жесткими требованиями, касающимися молитвы, поста, посещения богослужений, стали эти требования исполнять, надорвались духовно и пустились в самые тяжкие пороки. Таких примеров сегодня, увы, достаточно много. Среди мирян их мне известны многие сотни. Есть такие примеры и среди духовенства. Пусть речь идет не о сотнях людей, но, наверное, каждый священник 5-10 таких примеров вспомнит. Не надломить человека, не злоупотреблять пастырской властью, не подменять любовь ко Христу законничеством, не пользоваться неопытностью человека для того, чтобы подчинить его себе. Вот об этом должен помнить сегодня и священник, и авторитетный в приходе или в монастыре, монах, монахиня, мирянин или мирянка. Соотносить с духовным возрастом человека, с его опытностью, с его мудростью те подвиги, которые ему предлагаются. Вот о чем сегодня нужно помнить. И одновременно мы должны со всей беспощадностью понимать, что очень часто церковные таинства, благочестие, участие в богослужении начинают отмирать во многих местах, где почему-то решили идти за веяниями времени. Сегодня много есть споров относительно того, нужно ли поститься слишком часто. Да, должна быть мера в посте, касающемся пищи и питья, и где-то эта мера, может быть, пресекалась в сторону излишних строгих требований. Но бывали случаи, мы знаем их очень хорошо, и в инославном мире, и в православном мире, когда за несколько десятилетий от поста отказывались практически полностью, забыв, что это такое. И читая о посте только в Священном Писании, относя воспоминания, связанные с этим чтением, исключительно к давним векам, в которые жили первые христиане. Бывали случаи, когда исповедь объявлялась необязательной или полуобязательной, исчезало понятие о регулярности исповеди, и исповедь полностью исчезала. Встречались люди и встречаются сегодня, которые были крещены в детстве, а исповедоваться решили только в зрелом возрасте, будучи всю жизнь православными христианами, не уклоняясь ни в какие ереси или расколы, или в неверие. Но, тем не менее, люди вдруг почему-то обнаруживали, что есть такое таинство, таинство покаяния. В течение всей жизни им об этом таинстве никто даже не напоминал. И то, и другое крайность, и чрезмерная строгость, и пренебрежение к таинству Божию – это явления, которые вредны для христианина и убивают церковную жизнь, христианское общение. От этих явлений и предостерегает документ. Он предлагает идти царским путем, не заграждая людям путь к благодати Божией, создавая искусственные препятствия и возлагая неудобоносимые бремена, и в то же время делая так, чтобы человек соотносил свое внутреннее поведение, свое благочестие, свой образ жизни с высотой таинства Евхаристии. Помни слова апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и немало умирают». Документ очень подробно говорит о разных аспектах участия мирян в таинстве Евхаристии и подготовки к этому таинству. Документ обязательно нужно прочесть. Он опубликован на церковных сайтах. Во многих приходах его распечатали и начали обсуждать. Иногда о нем говорили священники самвонов. Но прочесть его в любом случае христианину очень полезно. Мы читаем иногда много бесполезных вещей или вещей, которые забудутся через день или два, а то и через час или полтора. Вот этот документ стоит прочесть. Это назидательное чтение, и это чтение, которое одновременно ясно говорит о том, как нужно сегодня строить приходскую жизнь в отношении участия мирян в таинстве Евхаристии. Не буду подробно цитировать документ, очень хотелось бы, чтобы его прошли. О нескольких только моментах, которые в нем изложены, скажу буквально несколько слов. В документе говорится о том, что продолжительности меры поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. Пост должен соблюдаться. Соблюдение поста перед причащением в той или иной мере – это обязательная вещь. Какая может быть мера? Об этом говорится отдельно. В частности, говорится, что пост может быть сокращен, облегчен или отменен при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, для женщин при беременности и кормлении, а также в тех местах, где существуют условия светского общежития, предполагающие общее питание. Это войсковые подразделения, больницы, места заключения, интернаты, специальные школы. Практика, согласно которой причащающиеся несколько раз в году постится 3 дня перед причащением, вполне соответствует преданию церкви. Также приемлемой в документе признается практика, когда причащающиеся еженедельно или несколько раз в месяц и при этом соблюдающие указанные церковным уставом многодневные и однодневные посты приступают к святой чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост вечер кануна причащения. Пост в той или иной мере всегда нужен. Пусть вечером, пусть один день, но он нужен. Но при этом человек, который соблюдает все остальные посты и причащается в течение года регулярно, может попросить духовника о благословении несколько облегчить бремя поста. В любом случае обязателен евхаристический пост, то есть пост, который держится после полуночи в день причащения или в течение 6 часов в том случае, когда причащение совершается за литургией вечером. Обычно это бывает литургия прежде священных даров. Как мы знаем, она совершается во многих местах сегодня в вечернее время. Во время Светлой Седмицы и святок между Рождеством и Крещением, когда по уставу православные христиане не постятся, достаточно также с благословения духовника соблюдать евхаристический пост после полуночи. Но этот пост все-таки является обязательным. Последование ко святому причащению должны исполнить, прочесть все взрослые люди, которые готовятся к причастию. Конечно, могут быть и исключения. Особенное пастырское внимание требуется в отношении людей, говорится в документе, духовный путь которых в церкви лишь начинается и которые еще не привыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и больных. Следованная псалтирь предполагает возможность замены канонов и акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе этого указания по благословению духовника упомянутое правило может быть заменено иными молитвословиями. Это касается, конечно, в первую очередь тех молитвословий, которые находятся вне пределов последования ко святому причащению, то есть дополнительных канонов, то есть канонов Господу Иисусу Христу, Божией Матери, Ангелу-Хранителю, акафистов, которые часто читаются. Последование, состоящее из канона и молитв, нужно стараться исполнить любому человеку. Но для человека совсем маленького или только растущего, для человека тяжело больного, для человека, который причащается, не имея опыта церковной жизни и делает это в особых обстоятельствах жизни, например, во время болезни, конечно, можно и спросить благословения духовника на иные молитвословия, более простые. Но при этом неправы те, кто утверждает о возможности замены молитвы жертвами или какими-то еще действиями. Ничто не заменит молитвы, особенно молитвы церковные, составленные святыми людьми, воспитывающие душу, как ничто иное выстраивающие в человеческом сознании правильное христианское миропонимание. Обращаясь к Богу богомудрыми словами, данными нам нашими святыми предшественниками, мы обретаем истинное христианское миропонимание. Вот почему так важна церковная молитва. Даже, может быть, краткая для тех людей в тех случаях, когда есть объективные препятствия к тому, чтобы совершать длительное молитвенное правило. В документе говорится, что, приуготовляя себя к принятию святых христовых тайн за божественной литургией, чада церкви должны собираться в храме к началу богослужения. Пренебрежением к таинству тела и крови Христовых является опоздание на божественную литургию, особенно когда верующие прибывают в храм после чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповедующий или причащающий священник может принять решение не допустить человека к святой чаше. Исключение должно быть сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых. Приходилось уже говорить и не раз, что ситуация, когда некоторые люди собираются причащаться, приходя в храм в середине евхаристического канона или даже после него, это ситуация, которая не только печалит священника и нормально живущую христианскую общину, но и для Господа является огорчительной. Очень хорошо, что сегодня во многих приходах начинают напоминать людям: приходите к началу божественной литургии. Постарайтесь исповедоваться накануне или перед литургией, или уж, по крайней мере, не во время евхаристического канона, а в документе ясно сказано, что недопустима исповедь помогающим священникам во время евхаристического канона. Участие в литургии, общее дело, общая молитва – это величайшая радость. Не будем лишать этой радости ни себя, ни других членов христианской общины, ни священника, который принимает исповедь, будем едины в этой радости. В документе говорится, что исповедь является нормой перед причащением. В отдельных же случаях, в соответствии с практикой, сложившейся во многих приходах, духовник может благословить мирянина приобщиться тела и крови Христовых несколько раз в течение одной недели, например, на Страстной и Светлой Седмицах, без предварительной исповеди перед каждым причащением, кроме ситуации, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди. Идет речь о том, что человек, причащающийся часто, в то же время не должен ожидать того, что он совсем оставит исповедь. Только в случае причащения несколько раз в неделю можно попросить духовника причащаться без исповеди каждый раз. Впрочем, духовник не может отказать верующим в возможности поисповедоваться, если они чувствуют такую потребность. Найден царский путь. Не дано возможности полностью отказаться от исповеди под тем предлогом, что ты всегда достоин и всегда недостоин, причащаешься часто, и исповедь тебе как бы уже и не нужна. Но в то же время очевидно, что в особых случаях, например, на тех же светлой и страстной седмицах, появляется возможность не исповедоваться каждый раз, особенно помня о том, что во время страстной седмицы, а часто и во время светлой седмицы, большое количество людей приходит исповедоваться первый раз, как и вообще в храм приходит впервые, и поэтому нуждается в особом внимании. В документе, наконец, сказано, недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Это прямое повторение евангельского требования. Будем внимать своей душе, будем делать все для того, чтобы, приходя к чаше Христовой, мы примирялись с окружающими, примирялись с Богом, понимали смысл таинства, приходили к Нему с умом и с сердцем, с любовью и с прощением по отношению ко всем, кто согрешил против нас. С мольбой к Богу, чтобы Он соделал нас недостойных достойными великого дара принятия Его тела и Его крови.